Дорогие мои, с Рождеством, с великим праздником, и хочу сказать, что суть Рождества, суть истинного христианства, чайшая мистерия Рождества, 12 священных ночей, полночное солнце, встреча с души с полночным солнцем, с высочайшим и с великим сиянием солнца, осадящее в душе человека. Если это все не представить, тогда Рождество – это пустой звон для людей и для времяпрепровождения. Вообще, мы и так знаем, что христианский праздник – это величайшее, требует величайшей серьезности от нас, величайшее серьезное отношение к великим праздникам, если мы хотим уважать. Действительно, это такое не совсем хорошее слово, но все же уважать великое солнцестояние, колоссальное космическое солнцестояние 21 декабря, начиная от 25 до 6 января, это величайшая серьезность, это огромное настроение души, душа, которая стремится воспринять глубочайших подосновок своих основ полночное солнце, сияние полночного солнца. Значит, наша душа удивительно бесконечно и удивительно совершенно, что она может встретиться именно, встречаться именно вот во время этой констелляции, любой констелляции солнцестояния с 21 декабря. Пережить всю мощь сияния солнца, духовного солнца. Я часто говорю моим, и вам тоже часто говорю, что посмотрите на физическое солнце. В буквальном смысле и скажите, что вот это солнце станет нашим сердцем. Это сияние нашей души, это сияние нашего духа, это бесконечная и это бессмертная душа, которая способна до такой степени развиться, что она может вместить в себя вот это все сияние в буквальнейшем смысле. Поэтому всегда, когда солнце видно, всегда надо посмотреть и всегда отмечать. Вот это солнце, это наше будущее, будущее нашей мощи, будущее величия души. И провозвестником этого величия является великий Заратустра. Об этом мы, наверное, сегодня не совсем успеем, потому что многое я хочу вам сказать в этот рождественский день. Но успеем. Самое главное, что мы должны знать, что это те дни, когда душа становится величайшей. И как слабое человеческое сознание, что от этого великого момента ничего не переносит из состояния сна в дневное состояние. Это с одной стороны. Но духовная наука потом учит нас тому, чтобы мы постепенно смогли бы сперва представить, потом немного прочувствовать, и потом постепенно осознавать все это величие души, потому что это наше великое будущее. Об этом мы более конкретно поговорим сегодня в связи с Рождеством. Рождество, мы должны понимать, что этот праздник не только временной, не только 25 декабря начинается Рождество, а мы должны знать, что вечно длящееся Рождество духовного света в нашей душе. Вот это есть правильное отношение именно к празднику Рождества. Рождество – это праздник, который совершается, который должна совершаться каждый день в душе человека. Ну, такое величие может пережить только великие посвященные, начиная от Заратустры и так далее. Но в идее это да, вечно длящееся, это великое переживание души, это есть рождение, рождество души и духовной субстанции, когда душа может постепенно осознать свое величайшее будущее. Об этом мы, как я сказал, поговорим в связи с 12 зодиаком в дальнейшем. Но сейчас я хочу начать беседу, разбирая вторую главу Евангелия от Луки, это 14 стих. Надо непременно отметить, что это изречение, это великое изречение к Рождеству. То есть полное выражение мистерии Рождества. И, к сожалению, ни Эмиль Бок и ни Бондаров не смогли правильно перевести вот эти священные слова, сокровенные слова, которые выражают именно Рождество. Это звучит так. То есть, они перевели таким образом, а я хочу все поставить на свои места. Разумеется, дорогие мои, исходя из точного знания именно духовной науки. И исходя из точного знания, в чем заключается мистерия Святого Духа. Если человек понимает мистерию Святого Духа, мистерию рождения Христа и мистерию посланничества Отца, который выражается в том, что Сын приходит на землю и дает смысл земле, дает смысл человечеству. И вот мы должны поискать в нашем мышлении. В нашем мышлении живет или не живет смысл развития человечества? Имеет ли смысл жизнь человека? Смысл человечества, смысл эволюции, если эта мысль закрадывается в нашем сознании, значит, мы соприкасаемся именно с Рождеством и с мистерией Богов. Мистерия Богов начинается от Рождества. Если духовно-научно подойти, широко подойти ко всем христианским праздникам, то, разумеется, все христианские праздники – это одно единое великое целое, и начинается от Рождества. Должно что-то родиться, правильно? И от рождения у нас духовного света мы потом можем развиваться и приобщаться к мистерии Голгофы, Пасхе, к Вознесению, Сошествию Святого Духа и так далее. Все начинается от Рождества. Поэтому Рождество мы должны понимать так. Вечно длящееся рождение Духа в нас, в нашей душе. Это есть действительно высокое переживание Рождества. Теперь, что касается этого афоризма, этого великого изречения. Перевели таким образом. Это звучит, между прочим, и каноническом, и они не смогли исправить. Вы меня простите, дорогие мои, но я уже отмечал, что, так сказать, подойти к Евангелию и прочесть по-новому, это мужество нам дается от Михаила, от Утешителя. И имея это мужество, не только мужество, должно соответствовать и определенное точное знание миссии Святого Духа, миссии Михаила, и тогда мы можем правильно прочесть Евангелие и так далее. Что я имею в основном в виду? Доктор подчеркивает, что мы вступили в новую фазу нашего развития. Эта новая фаза заключается в том, что мы должны, я так сказал, по-новому прочесть Евангелие. Но я бы добавил, что и по-новому надо прочесть духовную науку. Антропософы люди не читают. Именно по-новому. Они читают как одно из великих мировоззрений, и наряду с этим возможно что-то другое. Вы меня простите, но так поступает, к сожалению, Прокофьев не так поступал. Это надо отметить, надо дать должное. Но Бондарев поступает так. Наряду с антропософией существует его мировоззрение, его метод. Он все время говорит о методологии. Какой методологии, кроме Святого Духа, кроме как познания, как достигнуть познания вещей мира? Да, вся методология начинает. Вот это несочетание того, что существует единое, единство. И поэтому это великое изречение, от чего и начинается вообще христианство, от Рождества Христа, и три великие представители высшей магии приходят, чтобы поклониться великому царю духа, Заратустре. Он грандиозно закончил первый этап своего высокого развития. Отдал свое физическое эфирное астральное тело космическому Христу. Это удивительное совершенство его души. Да? И три вершины развития человечества приходят для поклонения. Поклоняются своему учитель, это царь духа, и действительно, Заратустра величайший индивидуальность, об этом мы, как я уже сказал, поговорим более конкретно в следующей лекции, но сейчас я хочу разобрать это великое изречение, это заглавие, как бы, в чем заключается мистерия Рождества. Как я сказал, это 2 глава, 14 стих. Перевели, к сожалению, таким образом, и в конечном читаем так. Да откроется Бог в высях. И потом мир в людях доброй воли. Если мы понимаем мистерию Рождества, если мы понимаем, что заключается вообще в мистерии христианства. Вот я заранее хочу сказать, чтобы мы еще легче подошли бы к преобразованию этого текста. В чем заключается христианство? Христианство заключается именно в том, что после день, пусть простят все, если согласятся, то очень хорошо, если нет, то пусть услышат. После день не понимают мистерию и миссию Святого Духа. Христианство – это рождение Святого Духа в человеческой душе, который дарует способность душе, как вы уже знаете, наверное, как я закончу эту фразу, способность идентифицировать себя со всеми, что человек может видеть, познавать, осознавать и предполагать. Пример. Я это часто говорю, но это великое изречение, в этом мы должны хорошо вспомнить, и я это подкреплю еще огромными такими колоссальными мыслями из духовной науки. Мы смотрим на солнце, мы должны сказать, благодаря Святому Духу в нас, Святой Дух делает нас способны возойти к солнцу и единосущным становиться солнцем. Мы видим звездными, это мы сами, благодаря Святому Духу. Святой Дух указывает в нас все одностороннее, все секстанство, которое существует. Вообще все религиозное понимание, все упраздняет. И выдвигает самую главную идею. Душа человека, дух человека, единое существо строится. И вот в этом заключается миссия христианства. Передать человечеству такую способность, такую магическую способность, чтобы человек был бы способным бесконечно развиваться, бесконечно осознать и бесконечное творчество передается. Дела, которые я творю, и ты сопротивляешь. Это принцип Святого Духа, дорогие. Если в нас не будет Святой Дух, мы никак не сможем осуществить эту миссию. Цитату. Это 14-12, как вы прекрасно знаете, да? Истинно, истинно говоря, верующий в меня, дела, которые я творю, и ты сотворишь, и более, да? Эту способность мы приобрели именно благодаря излиянию Святого Духа. Если не было бы Святого Духа в нас, мы ничего. И когда Господь говорит, человеческому в вас ничего невозможно, а божественному в вас, какое божественное, мы должны точно сказать, не Христос, не Святой Дух. Почему? Без Святого Духа Христос остается Богом, культ, которому мы будем бесконечно, безмолвно поклоняться, и все. Никакого изречения, которое перед нами стоит, дела, которые я творю, никакого осуществления этого не написано, не предписано. И благодаря тому, что мы именно приобретаем Святой Дух, только тогда мы становимся истинно христианами, тогда душа становится истинно Богом. Вот это предисловие, почему я говорю? Потому что изречение, 2 глава, звучит таким образом. Не да откроется Бог в высях, это неправильно. Бог и так находится в откровении небесных мирах, небесного. А должно стоять такие слова. Божественное откровение в высях. Божественное откровение тоже Святой Дух. Мы делаем акцент не на Сына, не на Бога, а Его откровение. Я хочу это еще закрепить из 17 главы, когда Господь говорит, Отцу говорит, «Я дал им силу откровения». Мы должны очень хорошо знать, любое откровение, любое познание истины начинается от Святого Духа. Это самое важное, и это то, что не подчеркивается нигде, к сожалению. Потому что люди все равно смотрят на христианство и на религию как культ поклонения. И они не знают, что когда Евангелие начинается, в начале было слово, они не могут пока заменить это слово. В начале был человек. Все через него начало быть. Вот это не могут понять, эту мысль. Потому что они, все, у человека есть такое поклонение к Богу. Это 2000 лет до нашей, 7000 лет до нашей эры. Еще 2000 лет проходит после мистерии Голгофы, и человек не может дерзнуть на то, что сам Господь предлагает нам. Дела, которые я творю, ты сотворил, более того, и больше всего. Что это значит больше всего? Это, между прочим, не мои слова, а это доктор говорит. Доктор говорит, вначале было сознание. Можно так начать, Евангелие? Вначале была космическая музыка. Но можно так сказать, вначале был антропос. И все через него начало быть. Эта идея живет в иудейском эзотерике. Там говорится о Адаме Кадмоне. Адам Кадмон – это напрокосмическое существо, которое постепенно уменьшается и становится тем человеком, который мы уже видим на Земле. Как я сказал, дорогие мои, мы должны перейти огромный рубеж. Трудно, я понимаю, что, но мы должны это преодолеть. Какой рубеж? Мы должны выйти из религиозного отношения к небесным божественным мирам. И должны стать самостоятельными существами и единой, вот эта единая сущность с иерархией. Мы не должны ни в чем умалять свое божественное происхождение и ни свое божественное будущее. У нас есть абсолютно все. То, что отец передает сыну, сын передает человеку. Потому он пришел. Я приду и колоссальную карту из духовной науки, огромную идею, дорогие мои. Это один из великих лекций доктора. Поставлю вопрос. Я так не совсем точно, но все же я вспоминаю, что я это озвучил с вами, будучи у вас. Но сейчас этот великий день праздника, потому что все дни до 6 января, и после 6 января, как мы сказали, каждый день это великое Рождество в духовной жизни, в душе человека, да? Поставим такой вопрос. Я потом вернусь к изречению, рождественскому изречению. Поставим такой вопрос. А почему Христос приходит на землю? Разве не мог Христос руководить человечеством с небесных миров? Разве не лучше смог быть в провидении? Да? А почему он приходит на землю Христос? Этот вопрос мы должны, если не очень точно, эзотерически, грамотно, из духовной науки ответить совершенно исчерпывающе, то это уже грандиозная мысль. Мы скажем так. Почему Христос родился на земле? Чтобы принести нам вес, он мог и без этого. Он мог бы послать утешителя, послать святого Михаила и родить в великих людях идею того, что он хотел высказать. Разве так не было? А что пророки, которые были в иудейском мире и в языческом мире, разве не пророчествовали? Разве не получали инспирацию от ангелов, от архангелов, от Яхве, Бога мудрости, да? И так далее. Почему Христос непременно рождается как человек, рождается в душе человека, рождается в центре земли? Почему? Никто не может на это ответить, кроме, разумеется, доктора, кроме духовного наука. И мы имеем, так сказать, дерзость повторить. Когда Христос вышел из лона отца, а это мы знаем, что он находился в лоне отца. Да? Это первая глава, 17 стих или 18. Бога не видел никто никогда. Единородный сын, сущий в недре отчим. Да? Он явил. Явил отца. Да? А до этого никто не видел. Значит, сущий в недре. Когда он вышел из лона отца, так, мягко говоря, но хотя это грубо звучит, он смотрит на Серафима. Смотрит на Херувима, смотрит на 9 иерархий, и что он подмечает, что он видит? Что видит Христос, видя из лона Отца? И небо нечисто предано. Это изречение вам знакомое. Это ветхозаветным звучит. И небо нечисто предо мной. Христос видит, что серафимы, херувимы и так далее, все 9 иерархии, они не носят того, в чем он хотел бы себя видеть. И только в человеческой душе находит истинный обитель своего существования. Везде видит, что все приходящие, весь звездный мир, все галактики, все солнца, они все придут, но слова его не придут. Цитирую я 24:35, Евангелие от Матфея. Христос находит в душе человека единственный обитель для вечного существования. Он видит, что серафимы не удовлетворяют его вечное, жажду его вечного существования, вечного пребывания. Во всех 9 иерархиях Христос не находит свои оболочки, свои покрывала физического, эфирного, астрального тела нигде не находит. Находит только в душе человека. Потенции, разумеется, потенции сейчас. Мы не являемся одеянием, да? Одеяние Христос ищет для себя в физическом, эфирном и астральном теле. И нигде в небесных мирах не находит. Почему приходит Христос на землю? Чтобы раз окончательно находиться в том месте, где он будет вечно пребывать. И все там, где он будет вечно пребывать, ничего не будет от ними умаляться, а только возноситься и возноситься наверх. Потому говорится величайшие слова: небо и земля придут, но мое я, рожденное в душе человека, никогда навеки не придет. То есть человек удостаивается такого творчества, что его творчество будет уже вечное. Пример я хочу привести. Существовало атомистическое ясновидение, атомистическая мудрость, существовало люциферическое искусство, ариманическая наука. Все это придет. А то, что человек будет создавать от Святого Духа, ему уже нет предела. Это есть вечное вознесение, начало вечного вознесения, и потому что человек носит вот такую удивительную потенцию, всеобъемлющую истину. И поэтому Христос входит в душу человека, чтобы обитать там, где он найдет достойное для себя одеяние физического и эфирного тела и «я», а тем более «я» существо. Да? Поэтому мы должны правильно понимать вот это изречение, рождественское изречение. Значит, надо переводить не так, что Бог откроется Бог в истине. Это неправильное совершение. Мы должны сказать, что открывается. Не Бог открывается, а открывается именно Святой Дух. Это откровение Бога, потому что это для человечества происходит. Бог всегда открывался, дорогие мои, для посвященных. Разве не так было? Разве посвященные не видели Бога в солнечном регионе? А Бог открытым был для ясновидческих способностей до первого столетия. Поэтому здесь правильно, это, вы не думаете, что это мои слова? Нет. Это сам доктор переводит таким образом. Просто я комментирую. Доктор говорит, что должно звучать так. Откровение Божественного в небесных висях, потом мир в человеке и добродетели в человечестве. Три аспекта, дорогие мои. Три христианского аспекта звучит в этом изречении. Это рождественское изречение, которое предпосылается эволюции человечества, чтобы люди восприняли правильным образом именно Рождество. В Рождестве мы слышим откровение Святого Духа, это раз, человек должен как осуществить вот это откровение. Откровение для человека, да. Человек должен это воспринять, познать и так далее, да. Но это познается и осуществляется только тогда, когда мир в душе человека воцаряется. Мы об этом говорим. Да. Если мы не сможем воцарить в своей душе мир, ну какой мир? Не обывательский, а мир спасителя. Мир мой даю вам. Какой мир? Мир. А этот мир мы можем осуществить в душе человека только благодаря духовной науке. Что мы делаем, когда изучаем духовную науку? В душе постепенно все приводится в покой. Это удивительное не смирение, нет, покой души. Это мир души создается благодаря духовной науке. Почему? Когда мы читаем что-либо из духовной науки, душа успокаивается. Душа не мечется, не блуждается между Люцифером и Ариманом. Блуждание – это всегда Люцифер Ариманский. А когда мы принимаем лучи Святого Духа, душа становится гармоничной, спокойным, но духовно-активным в смысле. Да? Поэтому первое извлечение – это откровение Святого Духа. Второе – как осуществить его индивидуально? Надо создать мир души. А социальный аспект – это благоволение и доброта в человеческом сообществе. Это извлечение самого. Так переводит сам доктор. Поэтому это очень важно, чтобы мы знали именно правильно. Поэтому, к сожалению, Эмиль Бок это не смог. И тем более, наверное, Бодрый так, механически, ну так, говоря, перевел эти слова. А надо переводить так. Да именно. Потому и надо читать доктора. Надо все знать, то, что доктор написал. Если глаза останавливаются на такое выражение, как переводит доктор эти слова, тогда звучит так. Откровение Бога – это Святой Дух. Теперь мы посмотрим на сцену 20 главы. Там говорится, мы об этом говорили, примите Святой Дух. Говорит апостолам, да? Значит, апостолы приняли Святой Дух. И подтверждается в 17 главе. Я дал им силу откровения. Это сила откровения, это Святой Дух. Мы об этом уже говорили. В чем смысл Святого Духа? Теперь, потом идут слова. Мир вам даю. Три раза, дорогие мои, в Евангелии, в 20 главе, три раза ученикам говорит, мир мой даю вам. Да будет мир с вами. Этот мир и есть откровение, опять-таки, Святого Духа. Чтобы для нас это было бы более убедительным, приводим из духовной науки такое место. Мы хорошо знаем вера, надежда, извините, вера, любовь, надежда. Да? Вера, ставим другое слово. Что такое вера? Вера – это сама дух. Любовь – это жизненный дух. А надежда – это дух человека. Углубим еще эти три великие изречения. Сама дух – это Святой Дух. Жизненный дух – это Сын. А дух человека – это Отец. Значит, там, где говорится «мир», подразумевается Святой Дух. Вот он логическое доказательство того, что когда Господь говорит «примите Святой Дух», потом идет великое извлечение. А как осуществить этот Святой Дух? Мир должен иметь в душе. А мир мы будем иметь, как я сказал, когда мы убираем лучи Святого Духа из духовной науки, душа постепенно становится спокойной. То есть не мечется обывательские ценности, земные ценности, все приходит постепенно в порядок, успокаивается, и душа настраивается на великую активность. Активность познания света Святого Духа. Это не хочу сейчас больше остановиться, потому что я хочу успеть, чтобы и вас не утомлять, и чтобы успеть как можно много. Теперь мы посмотрим на великий символ. Мы имеем великий символ, им посвященные всегда давали всеобъемлющий символ. Для познания этого символа посвященные сюда выставляли крест. В чем мистериальное прошлое этого креста и в чем настоящее будущее? И тем более, разумеется, когда осуществляется мистерия Голгофы, когда осуществляется распятие. Так. Когда И Бог Яхве сказал Адаму и Еве: все плоды можете попробовать, вкушать, но древо познания добра и зла не пробовать. Этот плод для вас запрещен. Что сделал Ева? И Адам, вы хорошо знаете, они именно взяли именно этот плод. И тем самым их выпроводили из рая, мягко говоря. Но, разумеется, этот выход был постепенный выход. Не сразу они вышли из рая голыми. И это не так, это детская сказка какая-то. Абстракция, да. И в чем заключается вот эта великая мистерия? Начинается жизнь Адама и Евы. Адам живет долго, да, и потом умирает. И когда похоронили Адама, из этой могилы выходит древо. Дерево. И это дерево удивительным образом включается в поколение, в потоки поколений. Это дерево переходит из Адама, потом там Авраам, Исаак, Яков, так далее, все дерево приходит. И из этого дерева, как вы знаете, был сделан крест. Вей распяли Спасителя. Да? Значит, это связь, мистериальная связь. Был распят Христос на этом дереве креста, и в дальнейшем этот крест опять продолжает свое существование. Во что превращается этот крест? И с этим вместе мы уже связываем именно с настоящим. Значит, уже третий этап уже появляется. Крест превращается в науку. Материалистическая и атеистическая наука – это крест человечества. Если на этом кресте не будет распят праведный, тогда этот крест приносит именно смерть, разрушение и все, все то, что можно сказать в эту сторону. Я имею в виду одну очень удивительно неправильную мысль, которую отбросили именно люди науки. В научном мировоззрении и всякое современное мировоззрение говорит о том, что эволюция все время идет вперед. Значит, все будет хорошо, да? Перевести эти слова. Эволюция идет вперед, значит, все будет хорошо. Но дело в том, что эволюция подвержена порче. Все разлагается. А там мы сказали, что без Христа это эволюция языческая. Это эволюция Люцифера Яхве, который подвержен разрушению, уничтожению, и это все превращается, переводит в порче. И все это катится именно в пропасть. Значит, если оставить все так, как есть, и не противопоставлять ничего, ничего этому, тогда все именно идет к разрушению. Сны – это символ разрушения, это крест. Крест, который первый вырос из могилы Адама. Потому что Адам вкусил плоды Люцифера. Крест – это символическое выражение Люцифера. И из этого креста будет сделано, как мы сказали, имя. Крест в Голгофе, и этот крест превращается в мировоззрение. Научное мировоззрение, я не говорю уже о тестике, материалистическое мировоззрение, это крест. Это люциферический. Добавляется аймонический, но это крест, который ведет человечество в пропасть. Все идет в порчу. Дорогие мои, это очень неправильно. Мы когда люди думают, что вот идет эволюция, идет прогресс науки, и все будет хорошо. Наоборот. Придумывают удивительно разрушительные силы, чтобы разрушить атомную энергию и так далее, все, чтобы разрушить целиком Землю вообще, взорвать. Это непроходящая линия, линия к разрушению, деградации. Это мы должны знать. Человечество идет к порче. И вот в этом миссия Христа. Что-то мы должны противопоставить. Если мы противопоставляем познание истины, свет Святого Духа, тогда мы можем индивидуально выйти из этого течения и участвовать именно в эволюции Вознесения. Вознесение происходит только благодаря нашим усилиям. Познанию истины. Нет познания истины. Тогда ты находишься в потоке который идет к порче, к разложению, и все-все катится в пропасть. Мы должны это очень четко осознать, тогда мы еще сильнее почувствуем миссию духовной науки, то есть миссию святой науки и миссию истинного христианства. Только те люди спасутся, которые будут участвовать в мистерии вознесения. То есть противопоставлять этому течению что-то духовное, что-то истинно духовное. Да? И в этом колоссальная, огромная, бесконечная миссия именно Святого Духа, это мировоззрение духовной науки. Да? Поэтому мы, если четко это представляем, что все рушится, все это языческая революция, все непременно идет в порчу, а разве не так, да? Когда говорится, что мир в душе, как раз этот мир ускользает. И причем колоссальными масштабами ускользает от человечества этот мир, да? Как создать мир в душе? Только вечными ценностями. Поэтому мы должны очень четко осознать, что духовная наука дает нам правильное направление и воспитывает душу человека. Вот здесь сейчас мы коснемся очень значительного момента. Дорогие мои, если просто сказать, почему мы должны познаваться? В чем заключается миссия познания? А нельзя ли без познания жить? Мы уже сказали, тогда все идет вообще. Все это да, языческое течение, да? Все это ложь, недействительность, да? Но помимо всего этого, почему мы должны познавать? В чем заключается миссия и значение познания? Мы познаем не ради познания. Не от того, что мы были мудрыми, умными, такими удовлетворенными, удовлетворяя свои эгоизм и так далее. Да? Мы должны знать, что науку мы должны углубить. Науку углубляем мудростью, рожденной от истины. Но это недостаточно. Науку мы должны углубить в любви, в христианской любви. В чем здесь большая трудность? Большая трудность заключается в том, что мы должны очень правильно, то есть очень четко разграничить Бог природы и Бог Христос. Это очень трудно разграничить, дорогие мои. Это не так просто. Если было бы так просто, тогда люди нашли бы истину. Свободу нашли. Здесь нужно огромное усилие и желание познать истину. Разумеется. В чем заключается разница большая? Во-первых, это исходит из догматики, теологической догматики, которые подают нам, вы меня извините, но глупейшую мысль, что три это одно, а одно это три. Знаете, да, это ходячее изречение Троицы. Как познать? Троица это одно, а один трехликов. Это грубейшее нарушение реальности, истины и тем более эзотерического понимания сущности вещей. Мы раньше говорили, дорогие мои, что Бог Отец выше Христа. Христос выше Святого Духа. А Святой Дух выше всех всей небесной иерархии, всех существ. Святой Дух это лоно всей множественности. Вы вспомните, да? Значит, а в чем заключается, что это три, это одно. Одно в своем волевом устремлении, своей любви, своей цели. Они так сливаются вместе, чтобы не различить. Эту миссию мы должны осуществить в человечестве. Мы должны стать едиными. Благодаря Святому Духу у нас, и все наши устремления будут к истине. Этого пока не существует. Потому что люди искусства стремятся выразить себя. Вот Шопен выражает себя. Вот посмотрите на мою гениальность. Мы об этом говорили, потому Бах то же самое говорит. И пока мы очень далеки от того, чтобы мы родили нечто такое, которое объединит все человечество. Мы вначале коснулись этой глубокой мысли, потому что мы сказали, что человек должен родить такую науку, такое искусство, такую религию, такую свободу, которому уже нет предела и никогда не будет находиться в деградации. Все возвещается, возвещается и усовершенствуется. Да. Сейчас, к чему я говорю, что единая цель объединяет Отца, Сына и Святого Духа. Единая любовь. к истине, объединяли секторы. И это такое совершенное единство, что там уже нельзя различить. Но это не значит, что индивидуально они находятся на одной ступени. Это мы сказали. Да. Теперь, мы также упомянули, что науку не должно углубить. Углубить мудростью, через истину, разумеется, и углубить любовью. Иначе наука будет только разрушительным мировоззрением и творчеством. Теперь следующий добродетель. Это свобода, самостоятельность. Свободу, если мы не будем углублять в мудрости и любви, это значит, это кардинальная вещь, дорогие мои. Мы должны это очень глубоко осознать, чтобы мы тем самым правильно стремились к истине. Тогда самостоятельность и свобода станет слепым эгоизмом. И уже переходит в анархию. Здесь же мы должны сказать, что искусство также должно углубить в мудрости и в любви. Тогда это не будет мистическое, а гуманистическое искусство. И мы спасаем искусство благодаря именно Святому Духу, мудрости и любви как Спасителю. А религия, о религии мы уже сказали, религию тоже мы должны углубить. И религиозный человек должен стремиться к истине, к мудрости и к правильному пониманию, от неживанию, от Бога Яхве, от Бога природы, от того Бога, о котором мы говорим. Звук хорошо был? О котором мы говорим, что моральное солнце Вселенной. Если мы будем часто вспоминать это слово, тогда мы сможем правильно отделить Бога природы от Бога Духа Солнца. Моральное солнце Вселенной. То есть закономерность мы должны влить в любовь Спасителя. Свободы не должно быть любовь Спасителя, любовь Христа. Да? В искусстве любовь ко Христу и любовь к истине. И тем самым мы углубляемся в великие добродетели. Научное мышление, истинная самостоятельность и свобода, все прекрасное искусство и так далее. Теперь мы должны, вот это я предпосылал, чтобы мы еще глубже восприняли такую вещь. Первое. Как я сказал, почему мы познаем? Мы познаем не ради познания, и даже не ради познания истины. Мы познаем, чтобы мы творили. В этой инкарнации мы изучаем, углубляем знания, и охватываем широко все то, что подается. Ради чего? В душе живет великое томление, великое стремление выразить себя. И душа потому познает, что потом это превратил в превращение, это метаморфоза, великая метаморфоза, чтобы это вылилось в что? В красоте. И это есть индивидуальное стремление к самовыражению. Вы меня простите, но вот когда человек подходит к рубежу, когда он должен перейти уже в духовный мир, особенно сильно чувствует, что то, что он воспринял, все это как-то перевести, метаморфозы перевести именно в творчестве. Это будет музыка и так далее. Да? Поэтому первая жажда, почему душа стремится к познанию. Вот когда люди, видите, вокруг себя, да, никто не стремится к познанию. То есть у них нет стремления, чтобы это все превратить потом в искусство. Но это великий закон. От этого никто не сможет уйти. В следующей инкарнации душа непременно проявляет себя в искусстве. Но горе такому искусству. Это рэп, джаз и так далее, вся порча, которая существует в музыке и вообще в искусстве, это выражение обывательной прошлой жизни, земной жизни, которые не вобрали истину, и происходит метаморфоза. Метаморфоза всегда происходит, дорогие мои. Да? Мы же знаем, наша голова из прошлой жизни, да? Наше тело будет в следующей жизни метаморфозировано в голове, да? Все подвержено великому закону преображения. Великое преображение всего познания на земле. Вы скажете, например, вот наши глаза видят звездный мир. Какое превращение произойдет? Опять великий вопрос. Мы воспринимаем, познали искусство, вот видим прекрасные творения Леонардо, Баха, Шопена, Вагнера и так далее. Ну, особенно Чайковского. Я очень люблю Чайковского и так далее. В общем, я к чему говорю? Что, почему мы это все познаем? Это наша сила. Это строительный материал для нашего творчества. Но это первая фаза, дорогие мои. И сейчас я коснусь очень важного момента, дорогие мои. Это, я считаю, что это огромнейшая мысль. Если бы мы не познавали бы, если мы не познаем истину, что происходит? Происходит то, что мы не можем сохранить систему нашей головы, систему нашей грудной клетки, систему обмена веществ, все разрушается. Почему? Дорогие мои, наша голова отражает две звезды. Наша грудная система отражает солнечную систему. Наши конечности, обмен веществ. Это сила Земли. И когда мы принимаем истину в голове, в сердце и в обмене веществ, мы сохраняем нашу конституцию физического строения. В буквально физиологическом смысле я поговорю. А как говорю? Если человек не будет принимать истину, что произойдет? В следующей жизни голова будет полностью разъехана в анархии. То есть нездоровая патология. Да? Грудная клетка – патология. И обмен веществ. Не будет ничего восприниматься от земли и передаваться крови и организму. То есть, когда мы познаем истину, мы сохраняем, мы творим, заново творим нашу головную систему, чтобы мы в следующей инкарнации имели правильную голову, эту функцию, все эти нервные системы, кровеносные сосуды, лимфа, все то, что существует в организме, да, печень, желудок и так далее, да, селезенка, все. Все это мы благодаря познанию истины сохраняем. Почему? Потому что они же построены без нас. Вот Марина даже сказала, что храм целый дается нам как бы загадок. Этот период уже закончился, когда боги строили наше тело. В дальнейшем, когда мы перешагнули в эпоху свободы, все, ангелы, серафимы отстали от нас. Сами творите, сами восстанавливайте и сами живите, как хотите. То есть, в будущем мы должны, у нас есть великое будущее, да? Какое великое будущее? Мы должны перейти на Юпитер. На Юпитер, когда мы перейдем, мы должны вознести нашу головную систему здоровую, оформленную, благодаря истине. Истина уже сама творит нашу головную систему, но уже благодаря нам, нашим собственным владениям, да? Никто нашу голову не перенесет на Юпитер, дорогие мои. Вся наша головная система, глаза, нос, рот и так далее, все то, что есть у нас, все клетки, они будут живы, если там будет стоять истина. Вот великая задача познания истины. Мы сохраняем всю нашу конституцию. Все три части нашего существа, они, благодаря познанию истины, переходят благороднейшим образом на Юпитер. И в дальнейшем идет эволюция только благодаря познанию истины. Поэтому истина – это сокровенная сила, чтобы мы могли бы сохранить нашу физическую конституцию. Голова, грудная клетка и обмен веществ и конечностей. Да? Это величайшая задача познания истины. А те, которые не захотят познать истину, они будут оформлять голову, но исходя не истины. Это уже элементарно для вас, да? В голове живет неправильные мысли, они будут оформлять мозг. И все строение мозга неправильным образом, вообще неправильные мысли будут жить в них. Так же и грудная клетка, так же и кровь не будет течь правильным образом. Почему? Исходя из неправильных мыслей. Поэтому я надеюсь, что вы очень хорошо восприняли идею познания истины. Это чисто, знаете что, это не то, что эгоистично, но это исходя из реальности, дорогие мои. Мы принимаем истину и строим правильным истинным образом, как всю головную систему, мы звездный мир правильно переносим в нашу головную систему. Весь звездный мир правильным образом отражается и строит. Все клетки нашей головы вносят системы и обмена веществ. Эту мысль мы должны очень глубоко воспринять и держать в активность, потому что мы должны правильно понимать, почему мы должны познавать истину. Дальше идем. Мы коснулись физиологической мистерии. Физиологической мистерии относительно познания истины. Теперь дальше пойдем. Вы прекрасно знаете, что когда человек проходит врата смерти, так? Человек прошел врата смерти. Что он видит? Видит панораму прошлой дневной жизни, да? Не ночной жизни. Ночная жизнь начинается, когда человек уже сбрасывает эфирную панораму и начинает жить в астральном теле, да? Это элементарная азбука из духовного века. Обратите внимание, дорогие мои, что мы сбрасываем? За 3,5 дня, ну максимум 4 дня, мы сбрасываем эфирное тело. Какое эфирное тело? А что мы сохраняем? Мы сохраняем квинтэссенцию эфирного тела. Помните это, да? Я надеюсь, что помните. Значит, когда человек проходит врата смерти, видит панораму, это благодаря эфирному телу, вся память дневной жизни, потом это все улетучивается. Я здесь им очень сильные вещи сказал, если вы помните. Человек видит вместе собранное все отрицательное своего существования, да, все свои недостатки, печати, начиная от скупости, кончая до что хотите. И с другой стороны, все эти великие импульсы, чувства, мысли, которые мы вобрали на землю, все это вместе в конце, это дает огромную надежду нашей душе, что мы чувствуем себя благородным благодаря вот этим. Да? Хорошо. Это все рассеивается в космосе. А что остается? Квинтэссенция эфирного тела, да? Это наш опыт земной жизни, который переводится в вечность. Эту квинтэссенцию мы постепенно расширяем, 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 и оно становится способностью творить эфирный мир заново, исходя из свободы. В этом уже космический смысл познания истины. Если будем мы неправильно познавать, в нашем эфирном теле закладутся все неправильные эфирные силы, они будут разрушать космос. Не строить единую закономерность, единую закономерность, а неправильно строить эфирную. Значит, мы строим, не только сохраняем и строим, не только нашу физическую конституцию. Мы в будущем должны построить новый эфирный мир, в котором Христос найдет себя именно обитель. Я и Отец придем, и обитель мы сотворим. Мы сейчас об этом говорим, об этой мистерии, великой мистерии. Мы должны подготовить Христу эфирный мир. Но какой эфирный мир? Заново построенный мир. Исходя из чего? Из свободы познания истины. Совершенно новый эфирный мир. Потому это все придет. Но слова мои, которые рождены в душе человека, который в эфирном мире будет углублять и усиливать квинтэссенцию эфирного тела, через это расширение, усиление, вознесение эфирного тела, мы сможем построить не только уже физическую конституцию, но и эфирный мир. Далее, когда мы входим уже в астральный мир, мы там также скидываем астральное тело, и остается квинтэссенция. Квинтэссенция – самое сокровенное, самое дорогое, самое истинное, рожденное от Святого Духа, субстанцию сохраняется, это сохраняется на веки вечные, но это благодаря инкарнации, это все расширяется. Расширяется, и мы способны, дорогие мои, создать космическую музыку, но совершенно новую музыку. Это мы будем строить гармонию сфер, всю космическую музыку, которую мы должны создать заново. В этом смысле вы боги. Дела, которые я творю, ты сотворишь. В этом смысле я и Отец придем, и обитель его сотворим. Этот обитель будет вновь построенной космической музыкой. Исходя из свободы. Почему говорится, что Бог никогда не повторяет себя в своем творчестве? Создав человека и землю, это совершенно эксклюзивное развитие. Это совершенно новое развитие. Никогда в космическом творчестве не было рожденной свободы что-либо. Сейчас начинается благодаря Святому Духу в нас, Христос осуществляет все всемогущество нашими собственными способностями. И мы возвещаем музыку, космическую музыку, мы создаем новое звучание. Разве доктор не говорит о том, что каждый человек звучит в космосе? Благоухание этого звучания или мерзость звучания зависит от астрального тела. Да? Мы это уже знаем из духовной науки. Но когда мы все воспринимаем, все переплавляем о знании истины в музыку, мы расширяем, усовершенствуем наше астральное тело, и наше астральное тело начинает творить новую музыку. Восходит эта музыка. И постепенно эта музыка превращается в космическую поэзию. А поэзия – это слово. Поэтому можно сказать, вначале было слово, рожденное от человека, вначале было антропос. Вот мы с другой стороны подошли к великой мистерии познания и великой мистерии мысли самого человека. И это великая задача человека. И человек – это самое благороднейшее существо на Земле. И первым представителем вершины человечества. Да? Это великие посвященные, которые предвосхищают именно возможности, все возможности человека. И человек постепенно все это возвещает, возвещает. И поэтому доктор говорит, что это великий слава. И мы должны очень, опять-таки, очень глубоко это запомнить, потому что это великий слава доктора, я это повторяю с удовольствием, да, как говорится. Только та нация, тот народ может участвовать в финале развития Земли, вообще в финале, когда завершается эволюция вулкана, только тот народ может участвовать, который несет в развитие человечества целительные средства. А целительные средства – это Святой Дух. Вы знаете, на немецком языке Святой Дух и целительное – это корень одно и то же. Те, которые знают хорошо немецкий язык, они согласятся. Но это результат. Поэтому, в чем здесь, так сказать, трудность? Народ и нация все течет, как мы сказали, к порче, к разложению. Но индивидуальность может выйти из этого течения. Из этого языческого течения, если он берет в себя Святой Дух, то есть откровение Божества. Потому я сказал, что перевод, правильный перевод – это у доктора. Я это повторяю, я это особенно подчеркиваю. Откровение не Бога, а откровение того, что делает нас, людей, именно богами. Откровение Божественного, откровение Божественного – это Святой Дух. Поэтому, если мы внесем в эволюции человеческой, если мы внесем в нацию, в народ, в свой народ, в свою расу, если мы внесем нечто целительное, тогда мы выходим из эволюции и включаемся именно в мистерии вознесения. Тогда мы способны внести целительное, нечто целительное ради человечества. И тем самым мы спасаем нашу индивидуальность, спасаем и человечество. Человечество можно спасти только, когда уходит из этого наклонного течения. Да? Поэтому это огромные слова, и мы должны понимать, опять-таки, мистерию познания истины, которая вносит в эволюцию человечества целительное. Каждый из вас, каждый из нас должен возвысить свое познание до Святого Духа. Тогда мы можем внести индивидуально целительных средств. Для России целительные средства вносят те люди, которые понимают мистерию Святого Духа. Потому что Святой Дух есть единственный целитель. И надо особенно глубоко подчеркнуть именно мистерию Святого Духа. И это очень важно. И знаете, дорогие мои, люди уходят от ответственности, когда не хотят подчеркнуть Святой Дух. Почему? Потому что личность и индивидуальность, они приходят в конфликт. Личность хочет утверждать себя. Посмотрите на мое мировоззрение, на мои способности. Вот я Бетховен, я Руставедов, я Пушкин. Это все было положительно. А родиться с ребенком, мы должны воспринимать правильным образом. Мы его должны воспринимать как воспоминание нашего младенчества. И мы должны помнить, когда мы рождаемся, мы что-то духовное оставили в духовных мирах, младенческое оставили. И мы должны всегда вспоминать, что в душе есть то, та часть, которая живет, не инкарнируется в духовных мирах. Это есть мистерия младенчества. Теперь надо сказать еще одну шаг вперед. И, между прочим, когда я закончу эту идею, Виталий, я скажу это. В общем, была удивительная символика жила среди посвященных, которые говорили о том, что младенец живет не в яслях, рождается не в яслах и не в колыбели, а младенец спит на кресте. Это была великая идея, посвященная, и это мало кто понимал, в чем суть этого. Младенец спит на кресте. Этот младенец должен проснуться. Пробудитель должен прийти. Спящую красавицу пробудить. Да? И младенец, который спит на кресте, это выражено у художника Ренессанса. Сейчас я вспомню. Караваджо, да. У Караваджо нарисовано крест и спит младенец. Это по традиции, наверное, Караваджо знал, потому что это очень глубокое мистерия, очень трудно, чтобы человек познал это, но это по традиции передавалось. В чем смысл? Смысл в том, что мистерия Рождества – это самые удивительные дни нашей земной жизни, говорит о том, что мы должны пробудить того младенца, от которого мы и зашли. Пример. Когда спрашивают, сколько тебе лет? Мы отвечаем 40, 50, 60, 70 и так далее. Да? Мы говорим о возрасте физического тела. А наш младенец стоит и ждет. У него нет возраста. Это вечный дух, и мы должны помнить, что младенчество в нас не рождается, живет в духовном мире. Кто должен быть посредником между нами и младенцем, который спит на кресте? Я потому сказал. Если это древо Адама, которое переходит в мистерию Голгофы, на нем растет Христос, и потом дальнейшее развитие этого креста, это научное мировоззрение, которое все разрушает. Если на этом кресте не будет распят именно чистейшее, самое чистое, самое праведное, тогда все это катится именно, как мы сказали, к порче все это, все к разложению. Да? Поэтому мы, имея физическое тело, это наш крест. Мы должны принять младенца. Посредник. Посредник – это мировоззрение и откровение Святого Духа. Когда мы познаем истину, мы пробуждаем нас младенца. А что делает младенец? Младенец приводит нас ко Христу. Это есть праздник Рождества. Кто это знает, кроме духовной науки? Наверное? Потом я сказал вначале, что никто не имеет права морального и даже юридического право отмечать Рождество, потому что никто не знает, в чем заключается Рождество. Что такое Рождество? Это же не подарки. Ну и об этом скажем еще. То есть я хочу закончить эту идею. Значит, посредник между нами и младенцем, который спит на кресте, как бы пробуждаем его? Познавали истину, потом есть пробудитель. Мы об этом знаем. Да. Познаем истину, пробуждаем младенца, а младенец приводит нас ко Христу. Евангелие от Матфея, где-то, наверное, если я не ошибаюсь, это 18 глава, когда Христос говорит, отпустите детей, приходите ко мне. Это мистерия Рождества. Здесь подразумевается Рождество, младенца. Там говорится, не люди пусть приходят ко мне, нет. Детям позвольте приходить ко мне. Не запрещайте детям приходить ко мне. Это рождественская идея, это великая идея, которая гласит Евангелие от Матфея. И когда мы это понимаем, тогда мы знаем, что Рождество, что это колоссально сложное празднество, и это праздник, великий праздник, но очень глубокий и космически глубокий. Мы должны познавать, исходя из духовной науки. Значит, что мы должны сделать? Мы должны пробудить нас младенца, который не рождается. Ожидай. Почему ожидать? Мы должны нашу душу полностью переправить в Святой Дух. Тогда мы приближаемся к святому, к праведнику, в этом праведнике, потом об этом праведнике говорит Господь. Они пусть приходят, дети пусть приходят ко мне. Вспомните, дорогие мои, 13 глава, 34 стих. Господь говорит: дети, да любите друг друга. Вы думаете, что говорите, сыновья, дочеря? Нет. Дети, младенчеством вас способны любить друг друга, как я возлюблю вас. Так мы должны читать это слово. Опять-таки, лейтмотив Рождества. Теперь посмотрим, что происходит в 20 главе или 21 главе. Что говорит Господь? Дети, есть у вас пища? Там опять обращается к младенческому в нас. А не так, что сыновья мои, есть у вас пища? Это обивательское чтение, да? И эзотерика говорит нам, что дети, это младенчество, это праздник Рождества. Как мы должны превратить рождественскую елку в христианскую елку? Как мы должны? Мы больше не должны сливать с рождественского дерева плодов Люцифера. Хватит нам, когда мы из рая вышли. Израиль нам сказали, нет. А Люцифер все время украшал елку разными подарками, то есть готовыми подарками. Мы уже знаем, что мы должны, не должны получать подарки. Мы должны сами завоевывать эти добродетели. Это будет христианская елка тогда. Поэтому елка напоминает о выхождении из рая, потом это превращается в крест, потом это превращается в крест, мировоззренческий крест человечества, и мы должны уже заново восстановить для будущего, восстановить мир рождественскую елку. И мы должны знать, что все эти подарки – это добродетели, которыми через, только через Святой Дух. Когда мы познаем что-либо иначе, без Святого Духа, мы это присваиваем эгоистически. А когда мы познаем через Святой Дух, мы это присваиваем индивиду, исходя из индивидуальности, в котором нет эгоизма, ни сферы, ни анимания. Поэтому новогодняя елка предлагает нам подарков, предлагает люцифериские и анимические. Мы не должны сливать эти подарки. Я образно говорю, мы должны понимать, в чем смысл. Когда мы теперь за земными добродетелями, богатство, власть, религия, искусство, эгоистические, тупо эгоистические, это есть подарки Люцифера Анимана. Мы должны от них сливать добродетели, которые мы сами смогли присвоить и освоить и так далее. Это уже именно добродетели Святого Духа, который ждет от нас самостоятельного постижения, поглощения всего. Тогда это все переходит в добро, это объединяет человечество. Поэтому у нас великое будущее, дорогие мои. Если мы правильно понимаем духовную науку, мы должны всегда помнить, что у нас есть младенчество, дети в нас, и оно должно постепенно рождаться все время, вечно длящееся Рождество в нас, и постепенно это превращает душу в святость, и святая душа сливается с ребенком, с младенчеством, и тогда Господь говорит: пустите детей приходить ко мне. Это великий праздник именно Рождества. И то, что мы, начиная от 25 декабря до 6 января, проходим великую мистерию в ночь, мы должны знать, что наша душа сияет солнце, полночное солнце. Но пока человек это не воспринимает. Постепенно будет воспринимать, постепенно эти лучи дойдут до сознания, и это благодаря именно изучению Святого Духа, откровение Святого Духа. Три аспекта: космическое, индивидуальное и социальное. Звучит именно во второй главе, 4 стих, где говорится: откровение Божества, мир в человеке и добродетель в человечестве. Потому что если мы имеем добродетель, тогда социальное сосуществование правильно образуется, да? А индивидуально мир в нас, а мне это сказали, мир, каким образом мы сможем внутренне носить мир, мир Спасителя? Когда этот мир, этот Святой Дух, мы воплотим в свое познание. Поэтому мир – это манас, это Святой Дух. Любовь – это жизненный дух, это сын. Надежда – это сама дух и отец. Тогда мы правда понимаем, никто не приходит к отцу, как только через меня. Восхождение к отцу – это когда человек овладевает творчеством слова. То есть космическая поэзия рождается в душе, мы об этом уже говорили. Космическая поэзия мне единственное давала, что это рождается из божественного «я». А там можно сказать, вначале было божественное «я», то есть космическая поэзия, то есть слово, то есть сознание, то есть мысли космические. И посмотрите, как это удивительно хорошо сочетается с 9 главой «Философии свободы». Протекающее чисто духовно. Это есть откровение божества, правильно? Откровение божества протекает чисто духовно. И наше сознание должно подняться до уровня, там, где протекает чисто духовно, эти космические мысли, а космические мысли, они столкнуться должны с нашим сознанием. Значит, мы должны возвысить наше мышление, и тогда эта встреча произойдет в эфирной стихии. О чем говорится «блаженный верующий»? Это точное выражение, эзотерическое. Я закончу свою беседу, потому что уже очень много этого успели. Дорогие мои, вот существует, знает, вообще и доктор об этом говорит, мусульманство рождается из эфирной стихии. Религия мусульмана – это религия радости, религия наслаждения. А правильно говоря, религия блаженства. Ну, когда это правильно, да? Отсюда и карикатурное выражение, что у мусульманов 40 жен и так далее. Они хотят все время в удовольствии находиться. Потому что их источник рождается из радости, из наслаждения, из блаженства. В астральном мире уже нет радости. В астральном мире приходит уже страдание. Те люди, которые правильным образом воспринимают астральный мир, они прежде всего должны воспринять страдание. Потом начинается высшее блаженство. Но мир блаженства – это эфирный мир. Поэтому блаженные верующие правильно, потому что вера – это эфирный мир. Где происходит вера? Где рождается вера? Там, где рождаются творческие космические мысли. Там, где протекает блаженство. Когда мы соприкасаемся с эфирным миром, у нас колоссальное переживание радости и блаженства. Правильно. Это мир блаженства. Это мир веры. Это мир космических мыслей, которые в божественных высях, протекающие в чисто духовном сознательном переживании, чисто духовного содержания. Это есть откровение божества. То есть, начинается Евангелие с тремя великими изречениями. Космическое переживание космических мыслей, и потом идет индивидуальный мир, и потом благоволение в человеках, в человеческих душах, и тем самым мы еще один момент подчеркнем. Дорогие мои, вторая глава Деяния апостолов, там мы читаем, что ученики слышат какой-то шум новых вод. Это выражение, которое течет от Святого Духа, да? Прежде чем они почувствуют огненные языки на своих головах, это как бы изменение Святого Духа, да? Они слышат шум. Да? Вы помните этот текст? Я думаю, что если не тогда, во второй год прочтите, восстановите. Они слышат шум. Там вы многих вод. Урагана шум. И потом излияние Святого Духа в огненных языках. Да? Это опять доказывает, что ученики пока не способны воспринять космическую музыку. Если они восприняли более глубоко откровение Святого Духа, они восприняли бы не шум, а космическую музыку. Потому что за шумом стоит космическая музыка. Гармония сфер. А за ними стоят уже космическая поэзия. Это откровение «Я существа» через Святой Дух. Потом, когда мы говорим Вот удивительно простые слова Павла: «Не я, но Христос во мне», мы должны уже очень грамотно воспринимать. «Не я», но рожденный в нашем сознании Святой Дух делает все возможное. Творит нашу физическую конституцию, сохраняет его для будущих эпох. Мы переходим на Юпитер, на Венеру, на Вулкан, так что мы сохраняем нашу космическую организацию. Доктор часто говорит, физическое тело человека – это космическая память. В нем отражается весь макрокосмос в микрокосмосе. Так, мы это должны уже сами сохранять. Я об этом говорю очень, подчеркну очень сильно. Да? Поэтому, когда мы говорим «не я, но Христос во мне», здесь самое важное слово мы должны ставить. Через Святой Дух. Через Святой Дух мы поистине воплощаем Христа в нас, а потом уже приходит «я и Отец придем и обитель Святой». Мы создаем обитель физического, эфирного и астрального тела, и эти обители становятся вечными, непреходящими. Это суть. Это, как сказать, соль. И это великое назначение нашего именно познания и человеческого существа. В этом и заключается миссия познания, то есть миссия Святого Духа. Теперь мы грамотно смотрим на рождение христианства. Эзотерическое христианство рождается в нас, чтобы мы стали всеобъемлющими существами во всех направлениях. Науки, в искусстве, в религии, в свободе. Это мы сами становимся, и так мы восходим. Откуда мы и зашли? Мы и зашли от Отца, Сына и Святого Духа. Потому говорится, идите крестите во имя Отца и Сына и Святого Духа. Это что, простое крещение? Это крещение, то есть это передача мощи, всей мощи Святой Троицы. Только в таком смысле мы можем не понять. И иначе как? Бог существует в совершенстве, а мы что, просто отражатели? Не как только эхо всего? Нет. Наше познание делает самостоятельным творческим существом. И мы осуществляем все величие, которое нам говорится в Евангелии. И правильное чтение Евангелия от ними должно произойти так. Начало я уже вам сказал. Так, таким образом, то, что говорится в Евангелии, мы знаем, что это Христос. Следующий этап нашего сознания. То, что говорится в Евангелии, это мы должны приписать утешителю. Когда говорится, без меня вы ничего не можете сделать, мы должны сказать, без утешителя ничего. И теперь третий этап, самое правильное, самое совершенное понимание того, что то, что говорится в Евангелии, мы должны ставить везде. Человек, это человек, о человеке говорится. Дела, которые я творю, и человек и сотворю. Будьте совершенны, это опять-таки. То есть уже главная роль не Сына Бога, а Сына Человеческого. Потому там говорится Сын Человек. Мы преодолеваем религиозность в нашей душе, когда мы понимаем миссию Святого Духа, когда мы понимаем, что человек есть существо, единосущное с Троицей. Единосущное с Троицей. Об этом утверждается очень сильно в 17 главе, начиная с 21 стиха, начиная с 26. Да будут они совершенны, как мы с тобой совершенны. Священное призвание человека стать совершенным, как совершенный отец и сын, их любовь. Вот тогда мы правильно понимаем мистерию христианства, мистерию человека. Антропос София – это самое универсальное название течения Святого Духа. Так мы правильно понимаем мистерию нашества. Мы должны помнить, что в эти дни наша душа цветет удивительным образом и соприкасается с солнечным сиянием, и сама душа говорит, это я, это мое сияние, сияние полуночного солнца. Когда происходит именно переживание идентичности, полуночное солнце, сияние вечного духовного сияния, это сияние души и духа человека. Идентичность, единосущность, это самая главная идея антропософии, духовной науки и магии. Напомню я вам, потому что мы говорим очень смелые мысли, но напомню вам. Только в Евангелии от Марка очень сильно подчеркнуто, что человек должен быть служителем Евангелия и изучить наследие своего учителя. Причем Каренин образом там подчеркивается, что очень хорошо должен знать ученик произведения учителя. А это есть откровение Святого Духа. Евангелие – это первое откровение Святого Духа. Духовная наука – это второе откровение Святого Духа и третье откровение. Третье откровение – это сам человек. Это есть откровение Святого Духа. Сам человек со своей конституцией. Потому мы говорим, что сохраняя всю конституцию по образу и подобию Святого Духа, ты сам становишься Святым Духом, возвышаешься и так далее. Так мы правильно понимаем эзотерическое христианство, так мы правильно понимаем слова великие, слова Павла, не я, но Христос в нас, благодаря Святому Духу. Все. Завершили.
Ты в лекции поставил вопрос, зачем Христос пришел на землю?
Что я сказал? Христос приходит на землю, исходя из лона Отца, видит, что ничего не подобно Отцу. То есть там, где Он находился, в совершенстве, в лоне Отца. Вот этот мир Он должен искать. В небесной иерархии Он это не нашел. Это Он нашел только в человеке. И человек создает для него вечные оболочки, вечные одеяния физического, эфирного, астрального тела. И там, где Христос может присутствовать навеки вечные, это одеяние человека. Это не может создать ни серафимы, ни херувимы, ни духи мудрости, ни ангелы, архангелы. Только человек образует для него вечную обитель. Потому что вечное существо, бессмертное, вечное, навеки вечное существо хочет найти такую же обитель, которая будет также вечным и бессмертным. Это душа человека. Потому он приходит. Потому что он нигде не находит дом свой. Дом, как таковой, в котором находится все, все то, что он хочет находить, то, что соответствует ему, лично ему, это душа человека. Потому он приходит в вечный обитель. Поэтому, когда исходит из лона Отца, он проходит серафим, говорит, это не то, что я хочу. Это они не соответствуют моему обителю. Приходит к Харуну, тем более, Духу мудрости, тем более, и зайдя в душу человека, Христос говорит, вот здесь обитель вечная. Здесь я буду находить вечно, навеки вечные. Поэтому, почему приходит Христос? Чтобы найти свое одеяние, свои оболочки и свою сущность, там, где расцветает вся его мощь, все его способности. В чем это выражается? Только душа человека рождает из свободы физическую конституцию, эфирный мир, то есть мир мысли, мир мысли, эфирный мир – это мир мысли, мир блаженства. Потом, астральный мир – это звездный мир, это космическая музыка, вселенская гармония. И потом космическая поэзия, это исходя из логоса, из слова божества. Поэтому только в душе человека находит вечный обитель, вечные оболочки, вечные одеяния для своего сути. Там Христос, войдя в душу человека, говорит, вот это то, что соответствует мне. Кроме Отца он не находил нигде обитель свой. Потому говорится, я и Отец придем к человеку, потому что человек приготовляет нам вечный обитель. Это не может никто. Потому человек возносит совершенно новое. Что это новое? Из свободы рожденная любовь, из свободы рожденная мудрость, из свободы рожденная самосвободность, самостоятельность. Уже не говоря, великая живопись, великий космический музык, рожденный из свободы, и великая музыка, космическая музыка, рожденная из свободы. Опять. Поэтому доктор говорит, то, что сейчас в музыке есть, это маленькие этюды того, что в будущем будет рождено из души человека. Ответил я или нет еще?
Да. Прошу. Сулико, можно вопрос?
Да.
Вот ты сказал, познавательной способностью мы будем строить новую музыку сфер, новую поэзию. А до этого кем, какой познавательной способностью была построена музыка сферы поэзия? И актуальны ли слова Евангелия? Изначально было слово до развертывания древнего Сатурна.
Да. Ну, очень такой, очень хороший вопрос и очень глубокий вопрос. Потому я перед этим сказал, что мудрость посвященных искала источник у Люцифера. 3000 лет рождения до христианства родился Люцифер в области Китая, и вся мудрость была оттуда, источником взята. Потом, все восприятия духовного мира происходили из инстинктивного ясновидения, то есть недостаточного ясновидения. Они недостаточно видели правильным образом. Но это тот мир, тот духовный мир, который должен прийти, потому что оно пришло из движения, останавливалось. Это, дорогие мои, если вы хорошо изучите руководящее положение, там, где доктор говорит, что предзвездный мир некогда находился в полном движении. И невозможно было составить гороскоп или зодиакальные какие-то соотношения. Все было в движении. Все было выражением вечного движения. И когда все остановилось, это благодаря Ариману. И его надо стереть, потому что это уже окоченевший космос. И это упразднится благодаря свободному творчеству человеческого сознания, человеческого познания и человеческого творчества. Поэтому создается совершенно новое, не прежде, которое приходит в состоянии стоячего, окостеневшего. Теперь то, что создаст человек, создаст из Святого Духа. В космос не было творчеством Святого Духа. Оно ожидало человеческого творчества. И в этом новшество, в этом эксклюзив. Это совершенно новое. Мы ничего не повторяем творчеству. Мы привносим в космос такое космическое соотношение, которому уже нет судьбы деградации. Это уже не уничтожится, потому что это из Святого Духа, из вечного, бессмертного Духа будет рождение. Поэтому творчество человека, это будет творчество человека, истинное творчество произойдет от Святого Духа. И представьте, Святой Дух это Троица. Значит, человек будет творить из Троицы, из Святого Духа, а потом от Христа, потом от Отца. Поэтому творчество человека восходит в ранг бесконечности. А до этого была атомистическая мудрость, атомическое ясновидение, атомическое сознание, атомическое восприятие всего мира, всего звездного мира, которое пришло в состояние окостеневшего. То есть стоит уже, звездный мир стоит. Через 4 года что-то меняется. Это все равно вечное состояние. И в руководящем положении говорится, вот это состояние привело Ариман. Звездный мир стоит. И потом мы можем туда познавать. Но это первая ступень познавания. Потом мы уже создадим такой гороскоп, который все время будет в движении. То есть будет отражать именно бесконечность Святого Духа. Поэтому очень важно вот понять, что мистерия познания Святого Духа через Святого Духа осуществляет миссию Христа. Ради чего он пришел на землю. Если мы это знаем, мы знаем антропософию. А если мы это не знаем, тогда мы не знаем антропософию. Миссия антропософии – это миссия Святого Духа. Миссия бесконечного творчества и бессмертного творчества. Бессмертного творчества. Все приходит. Но бессмертное творчество от Святого Духа, оно возвещается, уже не приходит, не уничтожается, а идет все вверх, вверх, вознесение происходит.
Да. А до этого чья была творческая познавательная способность? Чья?
Люциферская, конечно.
Только, ясно.
Люцифер – это большой друг человечества, который воспитывал индивидуальную личность. Все творчество Шопена, Бетховена, любимого Чайковского, Вагнера, Баха – это все творчество Люцифера. Там самые маленькие крупицы, маленькие еще не до конца осознанные, это крупицы Святого Духа, но это почти ничего. Потому что мы сказали, откуда творчество гениальных людей. Личность и дух эпохи, дух народа. Все. Отсюда черпали все гениальные люди. Отсюда их высокомерие, заслуженное высокомерие, но все равно высокомерие. Да? И так далее. Возьмите у Пушкина, Пушкина творчество. Наряду с тем, помните, у нее есть Гавриляна. Страшное сквернословие там. И страшная похабщина, извините, значит. Потому что они не черпали от Святого Духа, они черпали из Духа народа, из личного развития. Святой Дух не позволит поэту написать Гавриляну. Люцифер помогал человеку до 20-го столетия. Все то, что человек брал положительно хорошее, это было дар Люцифера. Теперь это есть украшение джонки. Теперь приходит дар Святого Духа, который и самостоятельно, как я сказал, это великий рубеж мы должны преодолеть. И это, разумеется, через медленное приобретение знаний и духовной науки мы в этой жизни приобретаем знания, которое переплавляется в следующей инкарнации творчеством. Мы будем музыкантами, композиторами, поэтами или живописцами, а следующим уже мы будем творить нашу физическую конституцию. Вот наша физическая конституция, это будет творчество уже более высокое. Потом это переходит в космическое творчество, о котором мы сказали. Квинтэссенция эфирного тела расширяется, укрепляется, усиливается и потом становится творческим началом. Чего? Именно начало блаженства, начало великих мыслей, начало эфирного мира и так далее. О чем мы говорим? Все это позволяет нам праздник Рождества, праздник младенчества в нас, который переживает полуночное солнце, сияние полуночного солнца, каждая душа переживает в эти великие дни. А что именно переживает, об этом мы в следующей инкарнации продолжим. Потому что еще многое, как доктор говорит, еще многое хочу вам сказать, но все не вместится. Остальное потом в следующей инкарнации. Еще инкарнации говорю. В следующей жизни. Доктор говорит, что вот вы слушаете меня. А это почему происходит? Потому что мы в духовных мирах были учениками доктора. Если бы мы не присутствовали в школе Михаила, вы меня не слушали. Поэтому вы слушаете не потому, что вот вы такие развитые, такие. Нет, вы были учениками Михаила. Вы находились в эзотерической школе Михаила. Потому что это слушается. А душа, душа, божественная душа, все принимает. То, что вы осознаете или не осознаете, не касается души. Душа божественная, мы об этом говорили. Сегодня особенно сильным образом. Душа в глубочайших недрах своей души переживает то, что объединяет все человечество. В таких глубинах, где все равны. И там переживается полуночное солнце. Значит, мы должны достигнуть, наше сознание достигать той высоты и той глубины, где мир протекает. Где происходит откровение божества в высях. Должно вам родиться свыше. Это все рождественское изучение. Пустите детей приходить ко мне. Рождественское изучение. Дети, будьте совершенны, как я вас люблю. Это все рождественский афоризм, изучение.
А чего?
У нас великое будущее. Это есть надежда. Великая надежда. Потом мы принимаем или не принимаем, это не имеет значения. Значение имеет то, что мы озвучили истину. Все. Наша миссия закончена. Для нашей души.
Спасибо.
Остальное сквозь медные трубы пойдем и потом.
А Чайковского что послушать?
У Чайковского самое великое и мощное – это стиль Чайковского. Это удивительный стиль. Чайковский касается души. Не личности, а души, которая объединяет российскую душу. Удивительное выражение души российской – это только Чайковский. Глинка – это подступы. Это очень сильный подступ. Это удивительно. Обязательно послушайте Руслана Людмилова и Уэтину. Это исполнение Бравинского. Удивительнейший праздник. Потом Чайковский надо послушать Федосеева. Праздник Рождества. Два последних произведения. Вальс и произведение из Щелкунчиков. Ну, это просто удивительное душевное значение. Это просто потрясающе. Ну, потом уже симфония. И выбирать из симфонии все положительно, потому что у Чайковского очень много слез, очень много грусти, очень много печали, доходящих до грубейшего материализма. И это тоже есть. Но есть у него удивительное просветление. Да, Ромео и Джульетта надо послушать обязательно. Я особенно сильно любил это Ромео и Джульетта финал. Ох, удивительное, удивительное там звучание. Потрясающее. Пиковую даму увидел очень хорошую картину. В 6-й симфонии вторая часть темы, тема любви, удивительная еще картина. В 5-й симфонии удивительная тема звучит, задушевная, очень сильно трогает душу, очень сильно. Вообще душевная музыка Чайковского, до которого Бетхон не дошел. Бетхон больше так эфирная и много разума немецкого. Но вот теплота идет от Чайковского. Поэтому Россия и Германия – это великий синтез Европы. Это спасение идет от Европы и от России. Поэтому доктор Каменный говорит, юг России – это Грузия. Он не говорит о Грузии, он говорит, юг России – это… Смотрите, какое хорошее выражение. Это, я мне это слово очень нравится, потому что это синтез, это Россия. Хотя, с другой стороны, разумеется, доктор говорит, что это колыбель человечества, Кавказ. Опять-таки, рождественская тема. Мы помним, что Платон эфирное тело взял из Кавказа. Кавказ, это белая раса, это Кавказ, кавказская раса. Вся европейская раса – это кавказская раса. Но это ничего ни о чем не говорит. Это как колыбель. Мы об этом говорили. Если ты индивидуально не будешь носить целительную силу Святого Духа в познании, ты будешь в деградации. Языческая эволюция. Все семь культур текут в пропасть. Противопоставлять только Святой Дух может. А это индивидуальное достижение. Мы должны выйти из расового состояния. Из славянского состояния, из германского состояния, из грузинского состояния. Тогда мы уже будем участвовать в финале развития. Это колоссальная миссия. Ты будешь участвовать в финале земли эволюции. Колоссальные. Да, такие перспективы раскрываются, что это не снится сегодняшнему ни материалисту, ни идеалисту. Мы должны очень интенсивно вбирать в себя Святой Дух. Откровение Святого Духа – это Евангелие, потом духовная наука, а потом мы сами становимся откровением. Это третья эпоха, могущественная эпоха, дорогие. Вот человек стоит перед тобой, да? Это откровение Святого Духа. Поэтому правильное выражение доктор говорит – откровение Божества в нас. Это есть Рождество. Это есть правильное выражение. А не так, что… Открылся Бог вместе, а нам что от этого? Это неправильное выражение. Это религиозное выражение, которое не смог оформить Эмиль Бок и Бондаре. Мы поправили это место. И вы должны там записать Евангелие. Запишите все. Откровение не у Бога в мыслях, а божественное откровение в мыслях. В человеке мир. А в людях благоволение, добродетельные. Три аспекта христианства – космическое, индивидуальное и социальное. А разве не так? Поэтому это все очень важно. Мы должны точно знать наше будущее. Но правильным образом. Мы должны полностью быть из религиозного благоговения. Это не немое понимание божества. А ты сам становишься божеством. Дела, которые я творю, это надо очень сильно, активно помнить. И ты сотворишь, ты. Все. Три этапа, дорогие мои, откровения Святого Духа. Я вот это хочу, это рождественский подарок. Мыслях. Евангелие, духовная наука, а потом сам человек. Человек же образ и подобие. Человек образ и подобие Яхве, а тебе ничего подобного. Человек в образе подобия Святого Духа, потом Христа, а потом Отца все время. И тогда осуществляется, идите крестите во имя Отца, Сына и Святого Духа. Крещение, дорогие, это же не в инстинктивном смысле. Он там перекрестил во имя Отца и Сына Святого Духа. Это же даже не дилетантство. Это даже не карикатура. Это насмехание над святыми словами. Крещение Святым Духом означает, что вас Святой Дух. Крещение Сыном, вас Сын, как ваше собственное достояние. В этом смысле мы должны понять. Креститесь во имя Отца и Сына и Святого Духа. То есть люди должны стать носителями Святого Духа, Сына и Отца. Так надо понимать крещение во имя Отца и Сына и Святого Духа. И они так. Тайное крещение Святого окропил этим, и все, видите, со своими обивательскими интересами. Это кощунство, родимое. Ты должен это преодолеть. Преодолеваем, когда мы знаем миссию человека. Что говорится? В Евангелии только о человеке говорится. Через это. А Бог и так совершенен, дорогие мои. Богу не нужно ни кожение, ни крещение, ничего не нужно Богу. Бог совершенен. А доктор же говорит в этом, в 14 глава, это Евангелие от Иоанна Святостренника. Христос до смерти и после смерти был таким же, каким был. Его эффективен. Не он нуждается ни в чем. Это мы нуждаемся во всем. Вся наша физическая конституция должна наполниться именно только Святым Духом. Тогда мы сможем вознести в сферу воскресения наши цели. Вечное, нетленное, бессмертное, непроходящее наша физическая конституция, которую мы сами будем создавать через познание истины.
Ясно. Спасибо.
Ну, все вам наилучшего, дорогие мои.
И привет всей группе.
Непременно, непременно. Ну, пока, дорогие мои. Рад видеть вас всех.
Пока.